Сегодня 144-е занятие из цикла, и оно идет Левилуй Нешама и Табас Харши. Я немножко напряжен, потому что первый раз, когда она будет слушать занятия, находясь в другом измерении. Ну, я надеюсь, что душе придется занятие по душе, как это было здесь. Ну, а сейчас, значит, мы начнем. Я вижу, некоторые люди новые появились, и им будет несколько трудно. Почему? Просто занятие будет не совсем легкое. Помимо этого, оно опирается на предыдущее занятие, продолжение предыдущего. Это одна трудность будет, и вторая, тут будут числа, надо будет считать. Я подготовил ручки, бумажку можно каждый взять, там много числений не будет, но все-таки. Поэтому...
Первое число...
144, вопрос, что оно означает?
Да, ну, 12 в квадрате.
А, да. Интересно.
Означает,
12 в квадрате, это интересно. Да. Оно еще что-то означает, я уже просчитал, но ладно, это на своем стороне. Так, оно связано на самом деле через... Ну, ладно. Итак, ладно, начинаем. Значит, в прошлый раз говорилось о том, Мора Псохим разбиралась, где говорилось о пропитании человека. Там были три пункта пропитания. Первый пункт такой, что пропитание человека в два раза труднее, чем родить. Но это было посвящено одно занятие. На прошлом занятии разбирался второй момент этой геморы, где говорилось, что пропитание такое же, как настолько же трудно, как расщепление моря. Вот, значит, мы про это говорили в тот раз, и сейчас будет развитие этой темы. Сначала вкратце повторим, что было. Вкратце, на том занятии всем было посвящено, поэтому те, которые новые, будет как бы, ну, знаете, результаты. А как мы к ним пришли, это уже вот, надо слушать прежние занятия. Но в чем там суть? Значит, пропитание человека трудно, как расщепление моря. У нас сразу возник вопрос, что значит трудно? Всевышний создал моря и океаны, звезды, все что угодно. Ну, расщепил море. Что там трудного? Это вот был вопрос. И ответ был такой, что есть такая вещь, как нейс, чудо. Вот это ему трудно. Почему? В каком смысле трудно? Есть определенные законы, которому сотворил мир. И они действуют с века в век. От Адама. До наших дней еще какое-то время будут действовать. Те же самые законы. Нейс – это уход от этих законов. Что-то случилось вне рамок этих законов. Мы представим себе человека. У него есть свой внутренний мир, определенные качества. Пойти против своего качества трудно. Значит, надо не потратить какое-то количество лет, чтобы как-то в этом преуспеть, если очень стараешься. А здесь этому есть объяснение. Ему трудно сделать нейс. Конечно, мне трудно. Но в каком смысле трудно? Когда говорят, что трудно, нам хотят показать, что он должен делать что-то против своей, даже своей природы, а вот против того, тех законов, на которых он построил творение. Это трудно. Есть другие места в Геморе, когда говорится, что ему трудно. Каждый раз это надо вот именно так и понимать. Кто-то идет против того, что он уже сам создал, идет сам против себя. Что то, что он создал, это и есть сон в его проявлении. Дальше вопрос был, а почему именно крест Ямсов, расщепление моря, чем этот нейс отличается от других, там 10 макос было в Мицрае, и в другие времена тоже были нейсы. Именно это Гемора говорит. Рассуждение было такое, что крест Ямсов – это поражение египтян, они гнали за евреями, Паро, Ситрахра, негативная сила, и Царара. Вот из всех отклонений от законов Гемора выбрала именно это. Это считается как бы самое трудное. Почему это самое трудное? Что это сражение между Той и Фера, оно пронизывает абсолютно все области творения. Что все творение стоит на Эйц Хадат Той Фера. Древо познания добра и зла. И всюду это идет война. А здесь взято это в корне еще, потому что Ям Суф, Суф это тяжеломукий конец. Здесь мы говорили три моря, верхнее, среднее и нижнее. И вот нижнее это вотчина Ситрахра уже. Ям, море, Суф конца. Там вот это источник этого негатива. Оттуда все эти пары поднимаются и расходятся по всем частным творениям. Поэтому из всех чудес выбрали самое-самое трудное. Потому что это надо преодолеть все творение. Просто какой-то элемент, какой-то нейс, какому-то параметру. А в корне все в целом. И вот Гемора сказала, что это трудно как пропитание. У нас моментально возникла проблема, разве? Пропитание – это не нейс, это не чудо. Родился человек, пошел в детский сад, в школу, дальше институт, приобрел специальность и работает. Вот тебе, пожалуйста, там два раза в неделю зарплата идет. Что-то трудно, никого нейс нет. Это была проблема. И выход из нее такой, не надо понимать Гемору буквально. Первый пункт про то, что пропитание в два раза труднее, чем родить, относится исключительно к человеку. И здесь тоже относится к человеку. Надо прочесть этот случай в Геморе на уровне человека. Что такое расщепление моря? Мы видели, что это поражение негативной силы. Но у человека она есть. У него есть ейцерара. Вот Гемора говорит, что заработать на пропитание так же трудно, как поразить свой ейцерара. Но тут тоже возникает проблема моментально. Несравнимые вещи. Справиться с своим ейцерара, с негативом в себе, это трудно. Тоже здесь Гемора имеет в виду. Вот на этой точке мы остановились в тот раз. А, нет, мы дальше продвинулись. Значит, идем дальше. Что же здесь трудно? Почему здесь вот вещи сопоставимы? Объяснение давалось такое. Эта негативная сила в человеке присутствует, и также в нем присутствует материальность. Есть ейцерара, который проявляется по-разному. В каждое качество негатив проникает. В каждый орган внутренний духовный, он имеет тень негатива. Это после Адама пошло. Точно так же есть материальное начало в человеке. И дальше есть его проявления разные, качества разные, разные внутренние органы духовные. Тут есть материальность это. Это негативная сила и материальность, они взаимообусловлены. Это как бы две стороны одной медали, на самом деле. Почему? Если есть усиление этой негативной силы, то происходит заземление человека, он становится более материальным. Как это понимать? Человек сделал что-то не очень уж хорошее, негатив усилился в нем. Душа это не любит. Источник света, который есть у человека, этому глубоко неприятно, а, видимо, отвратительно. И свет уменьшается. Свет уменьшается, а антипод света в каком-то смысле, это материальное начало. Свет легкий, а тело, оно тяжелое. Материальность давит. Так вот, когда света меньше, тогда материальность становится еще более тяжелой. Это вот заземление. Человека тянет к материальности этого мира больше. Почему? Потому что его склонность к высокому, к его душе, ослабла. Куда-то надо стремиться. Либо туда, либо сюда. Либо наверх, либо по горизонтальной линии. Мир. Ну, а тут разные вещи, соблазны есть, и прелесть этого мира. Когда идет усиление негатива, тогда происходит погружение в этот материальный мир больше. Заземление. Наоборот, тоже. Если человек к чему-то тянет, материальному усилению, не речь идет о том, чтобы просто хорошо покушать. Это тоже один из факторов. Но, например, к тонкой форме материи, например, картину написать, тянет очень сильно. И так сильно, что он просто на свою душу махает рукой. Ни при чем. Он погружен в этот художественный мир. Математику, еще во что-то, в спорт, может, в экономику, в денежку. Вот это его оттягивает от души. Почему? Потому что погружение в материальный мир, оно делает из материального человека сосуд, который не пропускает, не воспринимает свет. Вот есть металл, который воспринимает ток, а есть дерево, которое плохо воспринимает ток. Нужен проводник. Какой проводник? Хороший или плохой? Вот так тело, которое склоняется в сторону материальности, является скверным проводником для света души. Не пропускает, не идет свет. Но если свет не идет, кто-то же должен пойти, вакуума нет. Вот он это самый есть рара, эта сила, она вот очень радуется моменту. Он может поднять голову в этот момент, потому что сила, которая мешает ему войти, а именно свет души, она не присутствует в данном случае. Мы видим, что эта склонность к негативу и склонность к материи, они обусловлены друг другом. Это просто две стороны одной медали. Значит, поэтому, когда говорится о том, что уйти, расщепить ямсу, уйти от ветера так же трудно, как уйти от материи, мы подходим к этому, что значит. Мы видим, что здесь две стороны одной медали. Что значит уйти? От ветера можно уйти, от материи еще не лучше, без пропитания. Но нужно. Что здесь Гемор имеет тогда в виду? Так же трудно, невозможно просто. От ветера можно уйти, да? Трудно, но пока хорошо, не на 100%, на 50 ушел. На 50, на 25 тоже неплохо. Но от пропитания куда уйдешь? Кушать надо работать. Это проблема. Что значит так же? Еще не уйти. Но объяснение может дать такое. Человеком владеет эта негативная сила. Она проявляется в каком-то ракурсе. Потому что он абсолютный раша и все. Нет, почему-то тянет. Тянет сильно. В этот момент он забывает про все остальное. И куда его тянет, он идет. Он как бы становится эвот, раб своего яйца. Он у него в плену. Материальное начало. Человек работает, давай на пропитание. Мы же говорили, надо поработать 8 часов, поехать на работу назад, кушать надо. Причем, если посчитать все часы, которые человек тратит на пропитание, поддержание себя в этом материальном мире, это будет львиная доля его жизни, самая большая. Там еще сон надо выкинуть, вообще что остается? В плену. Вот два плена. Один у негатива, и второй у жизни, в ее материальном аспекте. Уход от негатива труден. Уход от жизни не уйти. Но вот в этом контексте можно пробовать сделать так, чтобы ты не был рабом этого материального начала в себе. Уйти от рабства. Вот в этом смысл. Так же трудно. Так же трудно уйти от рабства негативной силы царара, как уйти от рабства материальному началу. Не быть рабом этого. Вот теперь понятно, что Гемора имеет в виду. Дальше Гемора приводит пасук из Тейлим, два псуким, которые подтверждают, иллюстрируют эту идею. Что это псуким? Один пасук такой. Это берется Тейлим, перек 136, и пасук говорит «Муэзэйр ям суф лакзарим килойлам хаздо». Всевышний расщепляет, разрезает это самое море ямсов на части, на куски. Килойлам, потому что вовеки его хасит. Это один пасук. Он прямо говорит про расщепление моря. И другой пасук Гемора берет уже ближе к концу, предпоследний, где говорится «Ноусин лехам лохобасор килойлам хаздо». Дающий хлеб каждой плоти, потому что вечно его, вечного хесед. Эти два псуким Гемора сравнивает. Один явно говорит про ямсов, расщепление, а второй говорит про пропитание, дающий хлеб каждой плоти. А?
Где в Геморе это?
Геморе?
Да,
это псухим, который мы изучаем, 118 страница, первая сторона. 118 лист, да, первая сторона. Это то, что мы изучаем сейчас. Так вот, значит, эти два псуким сравнены. Теперь, псуким явно говорят про Всевышнего, а мы говорим про человека. Как же быть? Ну, очевидно, надо как-то проиллюстрировать эти два псуким по отношению к человеку. Сначала надо понять, о чем речь идет. Помимо Турим, там мы говорим про Хакодеш Боруху, вот Гемора сравнивает два псуким, и говорит, что здесь вот это равенство есть. Какое равенство? Расщепление моря, там дает хлеб. В чем тут равенство? Это непонятно. Первое, что мы должны понять здесь, уяснить. Но прежде чем уяснить равенство, надо понять вообще, о чем речь идет. Каждый пасук выучится отдельно. А потом уже начать смотреть на то, как они сравнимы, несравнимы, в чем сравнимы. Сначала надо изучить каждый в отдельности. Вот начнем со второго, который про пропитание. Он сам по себе крайне странный. Всевышний дает хлеб. Много что дает. Мороженое тоже. Почему царь сказал, дающий хлеб? Он говорит, носы над лехом, не лехом, мороженое, чем плохо. Или рыбу, или мясо. Много продуктов. Нет, выбрал хлеб. Дальше дает плоти, басар. Человеку дает. Тоже странно, почему именно так сказано. Это две вещи, которым надо понять здесь. Начнем с первой. В чем специфика хлеба? Чем эта пища выделена из всего остального? Ну, вопрос трудный. Продуктов много. И чтобы понять, в чем разница, надо посмотреть в книгу. Там написано. В книге не понять. Вот я открываю Хумаш и читаем. Это история про то, как Авраам Авину встретил трех то ли людей, то ли ангелов. И, значит, он стал ими, попросил их прийти. Вся вот эта история. И там сказано, в частности, следующее. Он ему говорит, и возьму я паслехом кусок ломоц хлеба, хлеб возникает, и вы подкрепите липхем, ваше сердце. Мы видим здесь интересную вещь. Лехом, хлеб, вилейф, каким-то образом связан. Лехом и сердце, хлеб и сердце. Вот специфика хлеба по отношению ко всему остальному. Чтобы подкрепить сердце именно, надо взять хлеб, а не рыбу или мясо или другой какой продукт. Почему так? Что в этот момент происходит? Почему именно лехом подкрепляет сердце? Ну, сердце, оно питает уже все остальное. Кровь от сердца идет по всем органам. Сердце выдает жизненную силу всем остальным органам посредством крови. Интересно, кстати, здесь, что перек этот имеет номер 18. 18 слово «хай» – «жизнь». Пасук, о котором мы толкуем, это пятый пасук. Ну, 5 мы изучали уже на каком-то занятии. 5 – это как 50, и 50 – это как 500. И 500 – это вот то, что сказал Талмуд. 500 лет надо идти, чтобы дойти до Ганейден. Ганейден – это источник жизни. Там есть хайм. Мы видим, действительно, вот это питание лехом, которое идет в сердце, по самим номерам, пасука и перек, уже связано с даванием жизни. Лехом. Ну, опять-таки, я обращаюсь к тем занятиям, которые были. Гематрия 78. Это 26 умножить на 3. 26 – это гематрия имени Юд-Кей Вав-Кей, Всевышний Ашем. 3 – это 3 канала шефа. 3 главных канала шефа. Правый, левый и средний. Вот что такое лехом. Он идет в сердце, которое центр системы. Ну, на самом деле, один из центров. Вот у человека 3 центра. Моих, мозг, сердце и печень. Вот. Сердце – это центр. Когда идет вот это высокое питание, 26, от числа 26, и вот идет в этот центр. Центр – это пнемиют, внутренняя концепция центра. Высокая, значит, шеф, она идет во внутреннее, в человеке. Значит, это лехом, дающий лехом, хлеб. Лехол басар. Басар. Что такое басар? Плоть. Ну, прежде чем идти в это, мы сделаем некоторое отступление от занятия, потому что вот этот посыл, который мы сейчас прочли, мы слышали много раз, но в нем есть скрытые вещи. Я просто не могу мимо него пройти. Надо его сейчас изучить, а потом мы вернемся к материалу уже. Давайте смотреть внимательно, что здесь написано. А здесь написаны некоторые вещи, которые очень полезно иметь в виду. Авраам Авину говорит, я возьму кусок хлеба. Непонятно, почему он сказал пас, кусок. Хлеб. Почему это слово пас, хлеб, кусок, ломать? Ну, пока в сторону оставим. И вы подкрепите сердце ваше. Что сказано дальше? Ахар после этого. Тавору. Вы уже пойдете. Зачем это говорит? Ну, ясно, покушают и пойдут. Нет, вы не пойдете, пока не подкрепите сердце. Вот о чем говорит Хумаш. Мы должны посмотреть на этот пасук, вырвав его из контекста, сам по себе. И получить оттуда вот информацию, которая в нем заложена. Значит, Тавору пойдете, будете следовать. Они следовали из одного места, куда-то там шли по своей дороге. И вот они проходят мимо шатра Авраама. У них был свой путь. Человек идет по жизни. У него есть один пункт, потом идет другой пункт, третий. Это линия жизни. И вот что Хумаш здесь говорит. Ты, человек, идешь по линии жизни, но прежде чем идти, хорошо подкрепить сердце. И быть успешным на этом пути своей линии жизни. Сначала позаботься о том, что у тебя в сердце. Есть у тебя вот это небесное питание, лехом этот, или нет? То есть два разных следования будут. Подкрепите сердце, и потом идите. Это совет. Так надо ходить. А не идти так, что не заботишься о том, что у тебя в сердце. Не заботишься о том, как ты связан с небом. Это первый урок. Мы думаем, как хорошо ходить, разделились, потом ушли из мира. Как бы эти годы прожить, так сказать, нормально, по-человечески, не просто на уровне Невжбехэмис. А вот здесь говорится как. Ты идешь, идешь, идешь по годам своей жизни. Смотри, где твое питание, есть оно или нет. Это первое. Дальше. Читаем дальше. И Алкейн, потому что из-за этого Авартем, вы проследовали Ал-Авдехем на вашего раба. Я дословно перевожу. Ну, тут две вещи странные. Первое, Авраам называет себя Эвод. Для кого? Для путников. Он, вообще говоря, был не Эвод для них, он говорит, выше. Это раб, подчинение. Какое тут подчинение? Он 100 раз был выше их. Тем не менее, Хумаш использует слово Эвод. Это одно. И вторая странность – «ал», «на», «над». «Мимо» надо сказать, а не «на». Это тоже что-то заложено, что-то здесь не так. Надо понять. «Ал авдехем». Значит, ну вот приведу такой образ. Есть путник, он идет, как здесь Хумаш. Трое путников шли. И им попадается источник воды. Источник из земли идет. Вот он стоит над этим источником, чтобы попить оттуда. Склоняется над ним. Он выше. Вот такой образ. Он нам поможет понять этот пасук. Что такое источник воды? Есть вода. Духовному не за шефа. Когда идет сверху. Шеф всегда сверху идет. Дальше. А он в земле находится, источник. Из глубины земли. Мы говорим о глубокой шефе. Но почему ты из земли? Тоже сверху идет. Вот тут как раз Авраам. Потому что он существо, человек, который воспринимал этот верхний свет, но он сам имел тело. Это земное, материя. Вот мы видим этот концепт этого источника. С одной стороны, это вода, идущая из глубины, высокая, высокая шефа, а с другой стороны, земли. Авраам существо материальное, человек. Из него вот идет, он подлучает сверху, из него идет этот шеф уже. Это вот над ним. Он источник, это как вот есть тело. А внутри тела душа. А внутри. Тело это оболочка. Оболочка над тем, что внутри. Вот это ал, которое здесь. Ну, что действительно по уровню выше, нет. Это оболочка. Поэтому сказано ал. Над этим. Потому что обратно он внутри. Это душа. Они путники, они снаружи. Будь то ангелы или люди, неважно. Душа питает и людей, и ангелов тоже. Это вот и Почему он назван здесь Эвод? Для них. А что он делает здесь? Он берет шефу сверху и дает ему путник, ее путникам. Он им прислуживает. В этом он их слуга. По сути, он служит какой-то жбороху в этот момент. Да его вот замысел дать шефу этим путникам. А как дать? Они-то не могут сами взять. Он выбрал человека, специального, очень специального, который может за него сделать эту работу. Посредника между собой и ими. Вот место этого человека в творении, служить творению. На это место его поставил Творец Мироздания. Это его место. Быть слугой, с одной стороны, это Творца, это в первую очередь. Как? Обслуживать творение. Он слуга этот. Дальше. Дальше сказано «Ки Алкейн». Из-за этого вы проследовали надо мной ко мне. Из-за этого вы проследовали. Из-за чего? Что в самом начале? Чтобы я вам дал хлеб. Получается странная вещь. Они шли по своей дороге. У них были свои планы. А посуд говорит по-другому. Нет. Вы попали сюда, на эту дорогу, линию жизни своей, чтобы получить от меня хлеб. Они думали, нет. Мы идем вот в пункт Б. Нам туда надо попасть. Хумаш говорит, нет. Как это понимать? Человек идет из А в Б. Но ему вот нужен этот хлеб. Иначе он по этому пути идти не может. Другому человеку не надо, он идет из А куда-то там в С. Ему этот хлеб не нужен, который у Авраама есть. Но вот этим людям, которые шли из А в Б, нужен был этот хлеб. Без этого они не могут попасть в Б. Вот поэтому они попали к Аврааму. Судьба их туда привела. Это пасук говорит. Человек, который идет в направлении этого высокого хлеба, он придет к месту, где он получит это питание, которое поможет идти ему по этому пути. Это такая тонкая идея. Те, которые идут по этому пути, они не хэкер. Они беспризорники у Творца. За ним он пристально наблюдает. И дает им пропитание. Через кого? Вот через людей, которые имеют этот контакт с верхом. И могут дать это пропитание. Вот так оно устроено. Все это мы делаем по сути. Так. Пас, вот здесь мы слово пас пропустили, помните, я говорил, что зачем сказано пас лехом, кусок хлеба, вроде ни к чему. Должна быть какая-то информация здесь, это не война и мир, правильно, здесь должно что-то быть существенное, я сказал пас, какой же Борху сказал пас, Ломас, значит он что-то имел в виду здесь. Какая гематрия слова пас? 480, это число 48. Это концепция третьего Бейс-Хамикдаш, как мы изучали раньше. Видим? Пища Авраама, откуда она шла. Это Лехам, 26. Сказано пас. Вот источник этого питания. Он там наверху, что Бейс-Хамикдаш третий, первый, второй, третий, тем более. Все имеет там корень наверху. А вот этот Бейс-Хамикдаш тоже есть. Этот корень, он здесь зашифрован в этом слове «пас». Вот такой это хлеб. Источник этого питания, этого хлеба, тот, который служит источником для третьего Бейс-Хамикдаш. А это вот предыдущее занятие, это надо полчаса рассказывать. Было это, разбиралось. Это интересный вопрос, но мы его уже разбирали, чем не один раз. Кстати, по-видимому, в книге «Завеса бытия» это описано. Так, дальше двигаемся. Ну, возвращаемся теперь... рано двигаться. Мы должны выжать максимально из того, что мы имеем. Получать максимальное вот это питание этого лехом. У нас два слова здесь Маш ставит. Овар, проследовал, и эвот. Вот эти два слова, они в одном пасук. И пишутся-то они похожи очень. Эвет, айн, бет, далет, овар, айн, бет, рейш. В одном пасу и написание очень похоже. Да и буквы далет и рейш, если вы посмотрите, как они в свитке Торы пишутся, очень похожи. Интересно, что за этим стоит. Но тут опять я буду использовать один результат, который в книге уже описан. За завесой бытия она на полочке стоит. Где говорилось про связь между буквой «далет» и буквой «рейш». И суть там вот в чем. Вот есть два мира. Миров много на самом деле. ну, предположим, 100. Можно взять 100 и 99. Или можно взять 99 и 98. Или 50 и 49. Два соседних мы берем. И тогда у них есть как бы вот это общее соединение. То, что в верхнем мире является низом, то является нижнего мира верхом. Это просто, например, вот есть два этажа, есть пол и нижний этаж. Этот пол становится там уже потолком. Так вот, концепция пола – это то, что принимаешь сверху, это еще это верхний мир. Это далат. А концепция той же самой перегородки, только если взять как переход даже вниз, это рыж будет. Он не пишется одинаково. Так вот, здесь такая идея, что овер и эвет, они связаны, по сути, их связал, и мы видели как, мы раскрыли это. Эвет, Авраам, эвет, овер, это вот идет жизненная линия, вот все это раскрытие было. И что мы здесь имеем? Общую часть еще мы не рассмотрели, айн и бет. Это вообще очень высокое число. Айн и бет это 72, так? Ну, те, которые ходят на занятия не первый раз, они знают о том, что есть у имени Юд-Кей, Вав-Кей 4 уровня, по тому, как он произносится. И вот самый верхний, он как раз имеет гематрию 72. Кстати, это гематрия слова хесед. Давание хлеба, Авраам их кормил, это Мидас-Хесед. Он и был представителем Мидас-Хесед, яркий. Так вот, значит, мы имеем здесь концепцию высокого питания, которое идет от этого высокого имени Айн, 72 в Творце, самого высокого уровня его. Это вот, как мы говорили, Пас, третий Бейт-Хамикдаш. И вот оно идет в этот Рейш или в Далат. Давайте посчитаем числа. Здесь уже надо будет к бумажке обратиться. Слово Овар, гематрия 272. Так? 272. Мы имеем дело с спутником, который идет, ну, в хорошем направлении он идет. Он идет к третьему Бейт-Хамикдаш, как мы выяснили, потому что посук Талпас. Это концепция Геулы. Мы имеем дело такое, который идет, это слово «овер», и нацелен на пункт «б», который ни мало, ни много, как Геула. Это его линия жизни. Ну, число, описывающее Геулу, их несколько, но одно из них – это гематрия слова «мешиях», то есть 358. Ну, давайте сложите 272 и 358. Сколько мы получим? Сколько? 630. У кого-то еще 630 получилось?
630.
630. Давайте теперь думать, что это за число. Человек идет по дороге. Дороге Геулы. И он приходит к числу 630. Что это за число? Наверное, как-то специальное число. Так, ну вот, если мы расписывали имя Юд-Кей, Вав-Кей на четырех уровнях, верхний это 72, а следующий по счету сверху, это как раз и будет 63. Теперь 630. Вот мы видим, он идет, в этой дороге 72 верхний уровень, и появляется 63, точка назначения, нижний уровень, чуть-чуть пониже. Немножко странно, как это он идет, вроде вверх поднимается, приходит к низу. Также слово «over». Он идет и поднимается. Но почему-то речь-то у нас указывает на спуск вниз. Эта перегородка, она является потолком для нижнего мира. Переход вниз идет. Вот это несоответствие здесь. Что за этим стоит? Где это такое? Человек живет. Вот он изучает, ну, скажем, Тору, предположим. Нечто очень стоящее. И вот его душа питается. Если эта пища Торы входит в него, такой удачный случай, совсем не обязательно, но если. И что дальше? Чтобы продолжать будет смотреть компьютер? И писать стихи, как ни в чем не бывало, как будто он не читал Тору? То должно поменяться в его жизни. У него качество должно как-то трансформироваться. Раньше все трансформировалось, значит, действия уже будут другие. Мы видим, что вот это высокое питание по замыслу Творца, по замыслу жизни человека, должно реализоваться в его действиях. Действие – это на уровне ниже, чем его душа. Это же этот мир. Душа – это выше. Это переход сверху вниз и замысел творения. Это вот, что мы имеем здесь. С одной стороны, спуск, но вот он-то и нужен. От 72 мы переходим к 63. Спускаемся вроде. Но именно это и нужно. Овер. Так. Ну, по-видимому, дальше можно идти в число. Я уже не имел времени дальше считать уже. Пойдем, возвратимся к нашей геморе, поскольку мы проработали. Будем считать на плохом уровне. Моей жене понравится точно. Гарантирую. Я стараюсь. Жизнь старался, и сейчас стараюсь. Что делать? Так. Теперь возвращаемся к тому, по сути, Тейлим. Новосен лехом. Холбасо. Лехом мы уже проработали. Для этого мы целый посуд изучили. Что это за лехом такой, за хлеб. А сейчас мы идем во вторую часть. Что такое, почему именно басар выбрано, плоть? Скажи человеку просто. В чем смысл слова басар? Смысл этого слова в чем? Лехом он связан с именем Ашем. Мы видели, 26 там фигурирует. А басар связан с именем Луким. Луким. Элуким. По имени. Одно, как одежда для другого. Луким – одежда для Ашем. Значит, почему басар связан именно с Луким? И как связан? Это интересно. А именно связь там. Мы изучали это 10 раз уже. Но сейчас мы двинемся на ступень дальше, и в это глубже. И в этом особенность Торы. Теорем Пифагора изучил, ну все. А квадрат плюс Б квадрат, С квадрат, никуда не денешься. Это тот же. В Торе можно изучить 10 раз, и все равно можно углубиться. В чем будет здесь идея? Значит, басар состоит из трех букв. Бет, Син и Рейш. Син – это гематрия 300. 300 – это одна из гематрий имени Луким, которая считается следующим образом. Если взять будет первую букву, Алеф, и расписать, как она читается. Алеф, Ламет, Фей. Алеф. Получится 111. Дальше взять вторую букву, Ламет, и расписать, как она читается. Ламет, Мендалет. Тоже просчитать. Каждую букву так просчитать, начало до конца, и потом все эти пять чисел сложить, которые получаются, получится ровно 300. Мы видим, что одна из букв этого имени, этого слова, басар, связана с Луким. Рейш. Рейш тоже связан с этим именем Луким, только считать надо по-другому. А именно, мы берем первую букву Алеф, это 111. Потом мы берем Алеф Ламет, вторую букву. И здесь получается уже вместе... Так, нет, я неправильно считаю вместе. Алеф мы возьмем как один, первую букву. Потом Алеф Ламет, вторую букву ставим. Это уже будет Ламет 30, и Алеф 1, 31. У нас будет 1 в начале, и теперь 31. Уже 32 получилось. Ну и третью букву прибавим. Получим новую сумму. Прибавим к тому, что раньше было. Вот так мы будем идти до последней буквы, каждый раз прибавляя к тому, что получилось. И вот если мы эти пять чисел сложим, которые получится, получится уже 200. Это гематрия буквы Рейш. Видим, что басар тесно связан с именем Луким. А там еще первая буква Бет. Бет имеет гематрию 2. Вот у нас есть два имени. С имя одно, но мы считали его два способа. Бет как бы соединяет эти два имени вместе. Вот это соединение, оно вот непосредственно связано с именем Акодыш Борога и Луки. Теперь мы посмотрим на этот Бет по-другому, не так, как раньше смотрели. То, что вот до сих пор рассказывает, у нас было несколько раз уже. А сейчас мы смотрим на Бет по-другому. Бет – это первое слово в имени, первая буква в слове Бехира. Бехира – выбор. Это не случайно. Бет – первая буква во многих словах, Байт, например. Но особенность Бет – Бехера, выбор он не мог начаться с другой буквы. Что выбор по сути это есть сравнение двух. В одну сторону тянет или в другую, в какую пойти. Это выбор. Поэтому Бехера, Бехера, выбор, он обязан начинаться с буквы Бет. Если мы будем смотреть дальше на это слово, между чем и чем идет выбор, между Син, числом 30, между числом Рей и буквой Рейш, числом 200. Это два представления для имени Луким. В чем разница? 300 – это высокий уровень этого имени. Когда он присоединен, на самом деле, тесным образом к имени Ашем. А Рейш – это наоборот, выход в нижнее пространство. Вот получается весь выбор. За каким именем Луким идти? Басар – это плоть человека. какая птица? Кто в ней превалирует? 300 или 200? Кто превалило 300, надо идти вот за тем, где это 300 есть, а именно близко к Ньют, внутреннему, Ньют-Кевер-Хей. Если отходишь от этого, ты идешь, тогда выбор идет в другую сторону уже. Идешь в сторону Ситра, туда вниз. Это вот секрет этого слова, басар. Имени Луким, это твоя плоть. А что она из себя представляет, 300 или 200 по концепции? Это будет зависеть уже от Бета. То ли ты с именем Всевышнего, со своей душой, или наоборот, с материей. Басар Мамаш. Так. Вот здесь говорится, дающий Лехом. Лехом это 26. И кому Басар имени Луки. Вот за это идет хвала. Кидойлом Хаздо. Это вечный хэсэд. Значит, этот пасук мы изучили. Теперь тот пасук, который говорит о том, что Гозель Ямсуф, Лыкзарин, разряжающий море на части. Значит, какая связь здесь? Вроде не видно. Две разные вещи. Это раз. И вторых, еще не видно равенства, вообще говоря. Мы должны получить, что эти две вещи, расщепление моря и пропитание, равны. Не видно. Понятно. Ну, Гемора дает некоторые указания, что на самом деле здесь происходит. Гемора сказала, привела вот этот пасук про Ямсуф, а потом про этот Лехом, и сказала, что они рядом, сомах, один рядом с другим. А это не так. Это пасук про море, это 13-й по счету, а тот 25-й по счету. А Гемора говорит, нет, сомах, рядом. В этом ключ к этому сравнению. Если мы поймем, что значит рядом, мы сможем понять, почему Гемора привела именно эти два псуки. Потому что на самом деле они не рядом. 13-й, кто рядом? 12-й и 14-й. Она взяла совсем другой, 25-й. Интересный вопрос. Вот если посмотреть не с точки зрения нумерации, потому что она бессмысленна, а по концепции. Какой пасук, по сути, находится рядом с этим 13-м? Разрезает море. Разрезает море – это поражение паро, ситрахры. Какой пасук в этом перек можно сопоставить с этим? Ответ первый. Почему? Первый пасук говорит «Хайду лашем ки тоев илоем хаздал». «Благодарите Ашем». И тойф, потому что он тойф. Тойф. Какое самое большое тойф для нас? Это уничтожение ра. Это самый большой тойф. Больше не придуматься. Это месяц секунд. Справление. Поэтому, когда 13-й пасук говорит про уничтожение ра, расщепление моря, какой по смыслу близок к нему? Первый. Там про это говорится. И тойф. Хорошо, тойф. Почему, если они так равны по смыслу, то между ними расстояние, в 13 псуким, один первый, друг 13, кто на самом деле их соединяет в этом вопросе? Есть такая вещь, известная в Торе, как Юд Гимл Медот, Акодыш Борох. Это когда был Хетейгел, и Моше Рабейну просил за народ. Там есть пасук, который мы произносим в Йом-Кипур много раз. Шем Ашем, Кей, значит, идет этот пасук, эти 13 медот. Кейл, Рахум, Виханун, Эрхапаем и так далее. 13 качеств Творца. Они произносятся Йом-Кипур. Этот пасук возник после Хетейгел. То есть мощь этого пасука, она крайне силен. Это означает, что он очень высоко расположен. Это та точка, от которой идет шефак, про который ситрахра не может выстояться. Поэтому мы говорим много раз в Йом-Кипур. Это концепция заключительного тикун. Вот оттуда пойдет это шефак. Когда? Ну хорошо, это тем не менее, то, что мы говорим каждый день, это. Ну, мы говорим каждый день. Я говорю, специфика этого пошелка, она никак не будет меняться. Он затрагивает вот эту высокую точку, это число описано, это вот. Оно описано числом 13 именно, 13 медот. И тут мы видим именно 13-й пасук. Это подключение вот к этому высокому уровню, число 13, его секрет. Ашем и Хот, а Хот тоже 13. Так, ну хорошо, раз мы это поняли, близость на чем основана? На числе 13. Давайте тогда посмотрим от этого пасук, который говорит про расщепление моря. Будем считать, мы его возьмем как за начало, 1, потом следующий пасук, 2, 3, 4 и так далее. И когда мы дойдем до нашего 25-го, про хлеб, это и будет номер 13. Ну, видимо, идея. Рядом ему расставили. Какой рядом? А вот он должен быть таким, чтобы он был соединен с ним через число 13. Какой соединен? А вот этот пролехом как раз и есть, по сути. Вот что Гемера имеет в виду, на самом деле, рядом. И мы видим, в чем равенство здесь. Они сомкнулись, эти две вещи, крис ямсов и лехом, в области крайне-крайне высокой, которая характеризуется числом 13. Это сила Геулы. Полное уничтожение Ра. Поэтому на самом деле этот пасук, который говорит про ямсов, он не выбрал слово другое. Хоэре, крия. Гозер. Гозар. Почему именно это слово? Мы привыкли к крия ямсов. А здесь нет, другое слово. Почему? Посчитаем гематрию слова гозар. Гимл, зайн, рыш. Сколько получается? 3, 7 и 200. 210. Ну, это знакомое число. Это вот 210, и дальше мы вышли из Мицраима. Это Коэль-Геула. Выход из Мицраима. 210. Поэтому здесь, Хамаш, когда в 13-м посыл, который отрисует нас очень высокой точки, сказано именно это слово. Что здесь нам Терим показывает, с чем мы имеем дело. Геула. Дальше. Теперь про тот посыл, про хлеб. Гемора в Псухим спрашивает, почему вообще мы говорим хал? Халл. Мы говорим хал каждый раз. Ходишь, кашель. Ямтов говорим халл. Почему? Гемора спрашивает. Дается несколько ответов, и один из них, что Рабби Йохан дает. Потому что Всевышний сидит высоко и дает оттуда пропитание каждому существу. Колбрия. Это несколько странно. Колбрия, значит, всем. Ну, в частности, кошке. Кошке нужна мышка. Так что, Всевышний думает про эту кошку? Какую мышку ей дать, что ли? Полный штуз. Полный абсурд. Если мы понимаем буквально эту гемору, то, ну, надо идти в дурдом. Место такого человека в дурдоме. А что здесь тогда говорится? А вот здесь сказано, что он сидит высоко. А это зачем сказано? Понимаете, где он сидит? Да это пропитание все, пришли в дом, вот тебе это, тебе это, тебе это. Зачем для этого высоко забираться, на третий этаж надо забираться, что ли, чтобы дать хлеб людям? Они внизу там, сказано, высоко сидит. Что объяснение такое? Вот в этой пропитание идет, шеф, пропитание это шефа, он ее дает. Откуда она идет? Она идет по этажам. Но откуда? Вот с очень высокого места, прямо сказать, сидит высоко. Оттуда, где высоко, а вот там, где это число 13. И Мора, когда говорит, Равьёхан нам просто сказал, высоко сидит. Но вот концепция этого занятия, мы понимаем, что на самом деле он имел в виду. Там, в этой области, где есть число 13, где есть Юд Гимел Медот, там, где расщепление моря, вот оттуда идет пропитание. Потом, там нет никакого разделения, это кошка, это там слон, это человек, там Рувен, Шимон. Там ничего этого нет. Все это есть, эти конкретности, они только внизу, уже в нашем мире. А там никаких нет разделений. Там есть один вид, другой вид, человеческий вид, один народ, другой вид. Там нет частностей. Так и надо понимать. Каждый бри имеется в виду, он дает так, что оттуда источники потом попадают, вот, поддерживает все виды. Об этом он заботится, а дальше же внизу будет распределение конкретное, кто что получит, кто что заработает. Мы видим здесь вот это пропитание Ноосанлех Мехобасор, оно идет вот оттуда, сверху, с этого 13 уровня, как бы. Кстати, интересно, что слово Лукин тоже связано с этим числом 13. А именно, если мы буквы этого слова напишем, как они произносятся, посчитаем не гематрию, а количество после букв, будет 13. говорит о том, что вот может быть так, что это имя Луким, это одежда для Ашем, она взбирается тоже туда очень-очень высоко. Это на самом деле вот то, когда там говорится Ашем, Ашем, и дальше Педрахум. Первый Ашем идет как сам Ашем, Юткей Вавкей, а второй Ашем, как идет Элуким, который подобрался к этому Ашему. Ну, откуда это вот уже описано в литературе, в частности, в книге «За завесу быть», на, по образу подобия это описано. Как это гематрия считается. Как Элуким попадает в 26 звук. Ну, хорошо. Значит, мы видим, действительно, вот Гемора сравнивает эти два псуким. Почему? Потому что они имеют один корень. И тот подходит в Элуким. И в этом смысле они равны. Мы говорим, в чем равенство? В чем схожесть? Мы сказали, самых. Вот мы видим, в чем разница и схожесть. Они и вот в тот один корень упираются, в смысле равенства. И схожесть, вот они там и есть. Два лица одной области. Кстати, само слово «самых» Мора тоже не случайно использовал. Слово «самых» – это 120. 120 – это мы знаем продолжительность жизни человека. Ваш стан будет жить 120 лет после потопа. Ну, мы верили, никто не живет 120 лет. И объяснение давалось такое, опять-таки, я не могу все повторять, но идея в том, что вот если просчитать имя Луким специальным образом, получится число 120, это все возможные варианты творения, вариации творения. И стоит за этим числом полная секунда. Жизнь человеку дана была, чтобы он делал секунду. Ты будешь жить 120 лет, ты можешь 70 лет прожить. Или 40 лет прожить. Не в этом дело. Можешь так прожить, что эти 70 или 40 будут равны 120. В духовном мире другая арифметика. 120 можешь приравнять к любому числу другому. И человек живет по этому числу, по 120. Это объяснение было дано, а сейчас новое будет дано. Всегда можно добавить, я же говорю. Изучаешь Тору, можно добавить. Человек жил в этом рождении. Он не сделал секунд свой полный. Он не дотянул до 120. Он дотянул, ну пусть он прожил 90 лет, но дотянул до 30. Прожил долгую жизнь, 90 лет. Вышел на 30-летний уровень, неплохо. Но у нас сказал 120 лет будет жить. Поэтому человек возвращается еще раз в этот мир. Дорабатывай дальше, проживи еще дальше, пока не доберешься до 120. Добрался до 120, иди на пенсию. Там бывают разные расклады, некоторые используется и после того, как они уже добрались до этого возраста почтенного 120. Но, в принципе, все. Мы можем понимать этот хумаш, когда сказал буквально, каждый человек будет жить 120 лет. Ну, есть люди, которые пойдут в расход, это другая история. Кто будет жить, так он должен прожить 120 лет, куда не денешься. Пока не прожил 120, не пойдешь в Олим Хабо. Это прямое прочтение хумаша. Сказано 120, вот и будет жить 120. Ну, на это может идти 10 рождений. 5 или 125. Ну, сколько. Так. Так вот, теперь мы, после того, как мы поняли, осознали эти псуким, как Гемора их сопоставил один с другим, полный секунд. Это и есть вот, когда душа придет, в конце концов, к этому числу 13. Геуле. То самое, 120. Теперь уже возвращаемся к нашей Геморе, которая сказала, вот уход от Йецера Ра и уход от материальности, в том смысле, не зависящих от материальности, они равноценны, одинаково трудно. И проиллюстрировала этим псуким, добраться до этого 13 уровня трудно. Мы идем, хорошо, если идем в этом направлении, но это трудная дорога. И мы видим, псуким действительно говорят, что вот ты идешь в эту область 13, ты можешь идти со стороны расщепления моря, Рейнса и Церара, или можешь идти вот быть таким сосудом, который может принимать этот лехом. Твой басар, твоя плоть, имя Луким, который в тебе, оно будет отвечать вот этому питанию, которое дает. Это тоже число 13. Это просто идешь тоже в ту же самую область, просто разные дороги. Но они рядом. Самых рядом. Нельзя идти по одной, не двигаясь по другой. Они рядом. Это то, что Гемора сказал. Самых. И то, что мы говорили. Освобождение от негатива и освобождение от материального мира. Две стороны одной медали. Медаль одна. Вот в этом Таилим, эти два пасука, мы это видим. Действительно так. Это хорошая иллюстрация к этому. Ну хорошо, значит, еще раз это занятие шло Лейлой Нашамы и Табас Хершел. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Есть,
да, я про это говорю.
В смысле, это вот ты и хат, одна точка, и да. Ведут все дороги хаты.
Да, я это имел в виду, да. Правильно, хат это одно, 13. Ахава тоже имеет то же самое время, 13. На этой картине есть число 13. Мы живем в 13-й квартире. Это все как-то оно сходится неожиданным образом. Дело в том, что число 13 имеет, как любая духовная сущность, имеет разные преломления. Вот берешь камень, драгоценный, у него одна грань, алмаз, другая грань, третья, и светится по-разному. А на самом деле тот же самый алмаз. Еще, пожалуйста, вопрос. Ну хорошо, тогда до следующего занятия одна просьба будет маленькая. Ярик, вам тоже просьба. Сейчас. Значит.